делал убедиться имя Твое, придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, явно небеси и на земли. Хлеб наш насущный даст нам нынче, оставь нам долги наши, как и мы оставляем должников нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, как бы я и Царствие, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Вот видите, как наконец удалось нам добиться того, что наши лекции стали бесплатными. Это для меня было предметом очень большой боли, что с нас взимали эти деньги. Несмотря на то, что Татьяна Сергеевна, наша станция, абсолютно даром предоставила храм, и несмотря на то, что Юлия Георгиевна, наша певчая и прихожанка, которая убирает в храме, не получала ни копейки за уборку после наших лекций. Вот, несмотря на это, все-таки находились люди, которые взимали деньги за эти лекции, несмотря на то, что нам были огромные деньги дали нашими братьями западными, особенно людям, именно, как было сказано, не на там поездки какие-то зарубежные, руководство университета и ни на что другое, а на плату преподавателям, как было сказано на Западе. Но, вероятно, решил господин Бодров, что деньги надо истратить на что-то другое. Так вот, я думаю, что эти деньги будут желать просто пожертвовать на больных, потому что они больше на что-то другое не нужны. Ну, а жалование какое-то маленькое преподавателям всегда можно, знаете, 12 тысяч, это если по 100 рублей скинуться, уже будет больше, чем 12 тысяч, где сидящие. Так что тут вообще проблем никакой нету. Вот. Тем более, что нас прихожане такие, что они стараются Букаренцев кормить, и все возможное для Букаренцева сделать, поэтому об этом вообще вопроса не стоит. Задача наша – сохранить университет таким, каким его замыслил отец Александр Мей. Действительно открытым, действительно общедоступным заведением миссионерским, куда может прийти каждый. Я не спрашиваю ни пропусков, ни степени учености, ни зачетов не устраивают, ни экзаменов и так далее. Вот это вот абсолютная открытость православия, это принцип отца Александра Змея. Абсолютная открытость нашего университета, это тоже принцип отца Александра Змея, тем, кто хочет продолжать его дело. А маленький Оксфорд на московской почве, его, конечно, можно устраивать, но никакого отношения к отцу Александру Змею это иметь не может и не будет иметь. Вот это как надо понять, что наш батюшка был резким противником всяких форм элитарности. И вы знаете, что я тоже остаюсь и буду оставаться непримиримым противником любых форм элитарности. Я думаю, тем и замечательна церковь, и тем и уникальна церковь, что во Христе мы все, ученые и не ученые, молодые и старые, образованные и необразованные, умные и глупые, люди абсолютно разных привычек, идей, национальностей, культурного уровня, мы все соединяемся в одно неразделимое единое целое. В этом и заключается феномен церкви, того чуда, которое совершает в нашей жизни Господь Иисус Христос. Сегодня мы должны с вами начинать чтение Нагорной проповеди. Я думаю, что нет ни одного, или почти ни одного на земле человека, который бы не знал слов «блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небес». Без сомнения, это самый известный евангельский стих. И вместе с тем, именно этот евангельский стих труднее всего поддается истолкованию. Именно этот евангельский стих, при том, что он известнее всех остальных, непонятнее всех остальных. Но могу сразу сказать, что его непонятность, прежде всего, объясняется тем, что мы привыкли брать стих из Священного Писания и толковать его, вот какой он есть, сам по себе, как бы вырван из контекста всей остальной Библии. А вот так толковать его не получается. Вот при таком толковании он действительно оказывается без смысла. Но даже если не просто в контексте всей Библии, а даже в контексте одной Нагорной проповеди попытаться читать этот первый ее стих, он окажется уже совсем не таким непонятным, как при первом чтении. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. А когда Иисус первый раз сказал что-то похожее на Нагорную проповедь, когда Иисус первый раз к нам обратился в день субботы в синагоге в Назарете, как мы в прошлый раз об этом говорили, словами, из которых потом выросла Нагорная проповедь, он прочитал сначала слова из пророка Исаии. Дух Господа на мне, ибо Он помазал меня возвещать благую весть нищим. Так свою благую весть Иисус обрисует именно нищим. Не каким-то особым нищим, как вот мы любим толковать этот стих «Блаженны нищие духом», а просто нищим. Возвещать благую весть нищим. Во втором варианте Нагорной проповеди, который мы встречаем в 6 главе Евангелия от Луки, Господь тоже говорит «Блаженны нищие, ибо их есть Царство Божие». Правда, в поздних рукописях Евангелия от Луки, не древних рукописях 4 века, как Петрополитанский, Синайский кодекс, как Ватиканский, как Александрийский, а в более поздних кодексах 8, 9, 10 веков, уже приближившихся к Константинополе, там подставили нищие духом в Евангелии от Луки, но для того, чтобы не смущать благочестивого и простодушного читателя. Раз у Матфея блаженны нищие духом, то и у Луки тоже, и у нас в синодальном переводе, как вы знаете, у Луки блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие. Но когда по литургическому календарю доходит до этого дня, я всегда читаю законы блаженны нищие, ибо их есть Царство Божие, ибо так сказано в Евангелии от Луки. Евангелие от Луки говорится, блаженны алчущие и жаждущие, ибо они насытятся. А в Евангелии от Матфея, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Таким образом, в Евангелии от Луки говорится просто о голодных, а в Евангелии от Матфея говорится о голодных, но каким-то особым образом, о тех, кто алчут и жаждут правды, справедливости. Потому что мы уже говорили, что это евангельская дикеосуме, это значит справедливость. Таким образом, можно сказать, что и здесь с нищими духом Господь на горе проповеди у Матфея толкует нищету каким-то не совсем обычным образом. Вот давайте поймем, каков же этот не совсем обычный образ о котором говорит Господь на горе проповеди. Вообще из Библии мы знаем, что нищий здесь занимает особое место. Помните псалом, который поется в конце вечерни во время торжественных всенощных бдений? Благословлю Господа на всякое время, выму, то есть всегда, хвала Его из уст моих. Да похвалится о Господе душа моя, и услышат кроткие и возвеселятся. Возвеличите Господа со мной, и вознесем имя Его в утро. Вместе. Сей нищий воззвал, и Господь услышал его, и от всех скорбей его избавил его. Ангел говорчится, ангел Господь на ответ боящийся его и избавит. Кусите и видите, яко благ Господь, яко благ Господь, блаженный человек, который уповает на него. Бойтесь Господа все святые Его и пренебрежения боящих сил. Богатый в несчастных алкашах, взыскающие же Господа, не лишатся всякого Бога. И вот нищий воспал, и Господь услышал. Много нищий это тот, кто взывает, и Господь его слышит. Богатый нищает и алчит, а взыскающий Господа, вот этот самый нищий, не лишатся всякого блага. Можно и другие места привести из Писания, из которых ясно, что нищий, человек, у которого ничего нет, и поэтому вся надежда которого только на Бога, занимает в Писании огромное место. Можно сослаться и на 145-й псалом. Смотрите, не на начале литургии, второе письмо. Не надейтесь на князей, на сынов человечества, в которых нет спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в тот день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог, Яков помощник ему. Значит, не надейтесь на князей, а блажен, как на горный пробу, тот помощник, у кого Бог Яков. Бог Яков. Значит, здесь речь идет опять-таки о полной надежде на Бога. О том, что тот, кто уповает на Бога полностью, вот тот может называться блаженным. И понятно таким образом, что слово «нищета», оно имеет само по себе не только физический, но вот какой-то другой смысл. Так же, как и голод, и особенно жажда, тоже имеют смысл символический. Помните, наверное, 41-й псалом? «Яко желает Елим на источнике водные, так и желает душа моя к тебе, Боже». Значит, вот эта жажда оленя, который рвется на источнике вод, она уподобляется жажде человека, который ожидает и иной раз не может дождаться Бога. Жажда Бога уподобляется жажде оленя в пустыне. Нищете той, которая нас окружает, уподобляется какая-то другая нищета, о которой говорит сегодня Господь на горе. Похожа жажда духовная на жажду физическую. Похоже, наверное, и вот это вот упование на Бога в нашей обыденной жизни, на то упование на Бога, о котором говорит Господь на горе. Нищий духом. Вообще слово какое выражение какое-то трудное. И вот если взять практику переводческую французского языка, то, по-моему, в 10 разных переводах Библии будет по-разному передано это выражение. Если взять практику английскую, то они всегда сохраняют точный перевод. Нищий духом. И не пытаются как-то словами передать это выражение его истолковывать. Они просто сохраняют его вот в том точном и не совсем понятном виде, как оно выглядит по-арамейски, как оно выглядит по-гречески, как оно выглядит на латыни, на русском, на славянском языках и так далее. Просто берут и все. Вместе с тем, есть какие-то способы проникнуть в смысл этого выражения. Прежде всего, вы знаете, наверное, что в поэтических книгах Писания все повторяется два раза, но в разных словах. Таким образом, можно найти синонимичные выражения в Писании. Ну, как начало 50-го псалма. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». «Помилуй или очисти беззаконие, по великой милости или по множеству щедрот». «Прежде всего, омой меня от греха моего, и от беззакония моего очисти меня». Омой или очисти от греха или от беззакония. И дальше. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови его утробе моей. Значит, во мне или в моей утробе очисти или созижди сердце чисто и дух прав. Сердце чисто и дух прав примерно синонимические выражения. Можно поэтому понять из этого, из некоторых других мест Писания, То есть сердце и дух – это, в общем, взаимозаменяемые слова в поэтических книгах Священного Писания. А в 11 главе Евангелия от Матфея Господь говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Смиренный сердцем и нищий духом почти всему. Что значит смиренный? То, что такое трудное слово, не менее, наверное, трудное, чем нищий в библейском понимании слова смиренный. Потому что мы очень часто понимаем слово смиренный как покорный, как бессмысленно всему подчиняющийся. Но вместе с тем, опыт жизни в церкви показывает, что это не совсем. А митрополит Антоний Блум, человек без сомнения мудрый и человек без сомнения глубоко укорененный в восточно-христианской традиции, он говорит, что не случайно слово смиренный в латинском языке связано со словом хумус, земля. Это самая плодородная земля, верхний ее слой. Потому что земля действительно ниже всего. Землю действительно все топчут ногами. Но вместе с тем, в эту землю попадает семя, согревается им и дает плод. Значит, хумус – это не просто земля, это только плодородная земля. Это вот та земля, в которой согревается и из которой потом вырастает плод. А плодоношение – один из важнейших моментов жизни христианина. Приносить плод в терпении. Как во вчерашнем евангельском чтении из притчи о сеятеле, из Луки. Тот, кто приносит плод, тот христианин. Так вот, смирение – это что-то связанное с духовным плодоношением. Смиренный – это тот человек, сердце которого готово приносить плод в кропость, а не какой-нибудь другой. Тот, сердце которого готово приносить плод в кропость. Значит, уже немножко становится понятнее, о чем идет речь. Смиренный сердцем или смиренный духом, готовый к духовному плодоношению, готовый к тому, чтобы трудиться вместе со Христом. Но в этом стиха есть и вторая часть, вторая половинка, о которой мы еще не говорим. Ибо их есть Царство Небесное. Это выражение «ибо их есть Царство Небесное» встречается в Евангелии от Матфея еще один раз, в 19 главе, где Господь говорит: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Царство Небесное таких, как дети. Нищий духом, смиренный сердцем, как дети. Как дети, которые закрыты на ложь, закрыты на зло, закрыты прежде всего на злопамятность. Простодушны, как дети, и даже, может быть, глупы, как дети. Нищий духом, как ребенок. Вот еще одна сторона этого выражения. Не случайно во второй главе Евангелия от Матфея ключевым словом будет слово «паритион» – дитя, ребенок, младенец. Не случайно Христос входит в жизнь человечества как младенец на руках своей матери. По-моему, 10 раз это слово «младенец» употреблено во второй главе Евангелия от Матфея, как бы становясь ее ключевым словом. «Младенец», потом снова через стих «младенец», опять «младенец». Так вот, Господь сам являет себя как младенец. И нас зовет тоже попытаться стать младенцами, попытаться стать как младенцами.
11 главе.
А там, где Господь говорит о том, что Он сам кроток и смирен сердцем, содержит молитва. Благодарю Тебя, говорит Господь, Отче неба и земли, что Ты скрыл это от умных и разумных и открыл, как написано в Синодальном Писании, младенцам. Но по-гречески там такое слово «непиос» стоит. А «непиос» это даже не совсем младенец, это скорее дурачок, глупый, простодушный, как младенец. И открыл таким простодушным людям, которые простодушны детской простотой. Детской простодушной. Здесь опять речь идет о какой-то внутренней детскости. О какой-то детскости, сопоставимой вот с простодушием маленького ребенка. О детях Христос говорит и выше. В 18 главе Матфея. Если не обратитесь, говорит он, и не станете, не сделаетесь как дети, то не войдете в царство. Есть что войти в царство, а кого царство небесное? Нищих духом. Так что войти в царство? Надо обратиться. Обращение, покаяние, поворот, шва. Мы об этом уже говорили. Обратиться и сделаться. Именно не быть, а стать. Как пойди, как младенец, как ребенок. Повернув от дороги, от Бога на дорогу к Богу, обратиться, как ребенок. Почувствовать, что сердце, которое бьется внутри моей груди, оно похоже на сердце младенца, что в нем живет это простодушие младенца. Среди псалмов есть один 130-й, который довольно плохо был понят переводчиками Библии на греческий язык, автором Септуагинты. И также плохо понят даже таким ученым и тонким переводчиком, каким был Блаженный Герой, переведший Библию на латинский язык, и псалмы в частности, на латинский язык. Поэтому он не попал в церковную традицию, как-то церковь, вплоть до появления нового перевода Писания, сделанных с иврита, в смысле этого завета, церковь проходила мимо этого псалма. Но в этом 130-м псалме говорится как раз о том, о чем толкуем сейчас мы. Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое, и для меня недосягаемое. Не смирял ли я, не успокаивал ли души моей, как младенца, который лишь недавно перестал сосать грудь матери. Душа была моя во мне, как дитя, лишь недавно отнятая от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Видите, как дитя, лишь недавно отнятая от груди, и как младенец, только-только переставший сосать грудь своей матери, должно быть сердце человека, который верует. Это еще один поворот для того, чтобы понять, вот это вот безумно повторяю трудное выражение. Нищий. Нищий. Смиренное сердце. Сокрушенное сердце. Довольно часто в псалмах, в 33-м, 108-м, 146-м повторяется это выражение. Сокрушенное сердце. Довольно часто повторяется выражение в Ветхом Завете «смиренный духом». Это и тот же самый 33-й псалом. «Близ Господь к сокрушенным сердцем и смиренным духом спасет». Это 29-я глава притчи Соломона «смиренный духом». Там удивляется выражение. И в 57-й главе у Исаии тоже «смиренный». Ниже, в 66-й главе у Исаии, есть выражение «сокрушенным духом». Значит, смотрите, нищий духом, смиренный сердцем, сокрушенный сердцем, смиренный духом, сокрушенный духом, довольно частое библейское выражение. И наоборот, может быть мудрый сердцем, или слабый сердцем, или даже коварный сердцем. Так вот, этот падеж в греческом, это дательный в такой латинской грамматике, он называется обычно облатин лимитационис, указывает на то, что это не просто мудрый, а мудрый в глубине своего «я», не просто смиренный, а смиренный в глубине своего «я», сокрушенный духом или смиренный духом, чем отличается от просто смиренного. Просто смиренный может быть внешне смиренный, смиренный духом, смиренный в глубине своего «я», сокрушенный духом или сердцем, сокрушенный, сломанный человек, как дерево может быть сломано, а сокрушенный духом – это расставшийся со своей гордыней в глубине своего «я», не внешне. Ведь внешне очень часто как раз гордыня выражается в форме униженности, мы даже говорим уничижение прочей гордости, а смиренный или сокрушенный сердцем или духом внутри своего «я» человек смиренный или сокрушивший свою гордыню, где-то вот в самых глубинах сердца. Вот это что такое. И таким образом нищий духом – это тот, кто не просто надеется на Бога, как ребенок, или говорит о том, что надеется на Бога, а в самой глубине своего «я» надеется на Бога, как ребенок. Вот что значит это слово, если это выражение, вернее, если читать его в контексте всей Библии. В глубине своего «я» нищий духом надеется на Бога. В глубине своего сердца несет он эту дерзкую и простодушную открытую надежду. В всех, без исключения, рукописях латинского перевода Библии после стиха «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» идет не «блаженны плачущие, якоти и утешатся», как в греческой Библии, а «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю», а уже потом «блаженны плачущие». Вы мне представляете, что этот вариант чтения, сохраненный именно в серии латинских рукописей, сохраненный таким блестящим текстом, каким был блаженный Иероним, заслуживает очень внимательного чтения. Почему? Смотрите. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Дальше. Блаженны кроткие. А мы понимаем, что слово «кроткий», оно по смыслу с ним очень близко к смиренному сердцу, к нищему духом, к сокрушенному сердцу, что это очень близкое понятие кротости, смирения сердца, близкие понятия, не случайно смотрите, ибо я кроток и смирен сердцем. Так вот, давайте подумаем, что дальше. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Выражение взято из псалма. Кроткие наследуют землю и насладятся во множестве мира. Какую землю? Конечно, землю обетованную. Конечно, святую землю. Но на языке Нового Завета землей обетованной называется Царство Божие или Царство Небес. Значит, земля есть как бы выражение синонимичное. Словосочетание «Царство Небесное». Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, то есть землю обетованную, или Царство Небесное. Одно и то же сказано два раза, как в классическом псалме из числа Давидовых, Караховых и так далее. Наследуют. Что значит слово «наследуют»? Оно очень любимое Евангелием. Придите, благословенные Отца Моего, говорит во время страшного суда Христос, наследуйте царство. Вот вам как раз наследуют землю или царство. Наследуйте царство, уготованное вам от сложения. Наследуйте царство. Станьте наследниками, а не рабами. Это послание к Галатам. Его основное тело. Раб или сын, раб или наследник. Вы были рабами, вы стали сыновьями, вы стали детьми, вы стали наследниками. Наследовать может только сын. Это очень важно. Это действительно еще одна существенная параллель к второму полустишию этого первого стиха Нагорной проповеди. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, ибо они становятся наследниками Царства Божьего или Царства Небесного. Ну, что такое блаженство? Из всех слов, составляющих этот первый стих, мы пока не коснулись его. Это слово очень хорошо известно из Ветхого Завета. Блаженны, их же оставлены беззаконие, и их же прикрылись грехи. Мы поем этот псалом, завершая таинство крещения, как жиря. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны призывающие имя Господне. Блаженны всебоящиеся Господа. Блаженны муж и жена идут на совет нечестивых. Смотрите, в псалмах десятки раз встречается это слово «блаженны» или «ашре» и по-гречески, и по-латински, и на иврите, и на русском языке. Оно почти ничего не значит. По-гречески это вот «макарии», острова блаженных были такие мифологии, «макарии» блаженные по-гречески. Острова блаженных, так говорили они гречи, что те люди, которые прожили жизнь благочестивую, достойную, там, как Ахилл, Одиссей и так далее, они не умерли, а где-то пребывают на островах блаженных. Вот с чем связано, как говорят лингвисты, семантическое поле этого слова. По-латински «беати» тоже достаточно неясное слово. Переводят иногда на современные языки как «счастливый блаженный». Это что-то другое. Это не «счастливый». Так же, как ты не знаешь, что значит не иврите это слово «ашере». Это в какой-то форме близкий к Богу. В какой, повторяю, не знаю. Иными словами, близкие к Богу. Как, мы не знаем. Можем узнать только из собственного опыта. Близкий к Богу. Близ Господь к сокрушенным сердцем. Вот смотрите, близ Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасен. Вот это вот близ Господь, то есть блаженный, смиренный дух. А вот, кажется, почти полностью прокомментировали первые два блаженства и попавшее на третье место второе наше издание. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Утешение. Одно из важных слов, одно из важнейших даже слов пророчества Исаии. Утешайте! Утешайте народ мой, приближается спасение. Спасение есть утешение. Симеон Богоприимец рассказывает о младенце, жаждущем, чающем, ожидающем утешения. Господь дает утешение. Господь сам есть утешение. Значит, плачущие. Не в том смысле, что меланхолики, а в том смысле, что жаждущие утешения. А утешение мы знаем из рассказа о средней Господне, из слов Симеона Богоприимца, это приход Христа в мир. Блаженны те, кто всем сердцем ждут того момента, того часа, когда Господь войдет в нашу жизнь, когда Господь войдет в мою жизнь. Ибо им действительно будет даровано, и уже даруется это утешений. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Мы с вами знаем, уже я говорил об этом, что глагол алкать, хотеть пить, хотеть есть и жаждать, хотеть пить, требуют при себе родительного падежа, как по-русски, хотеть воды. А здесь, в Нагорной проповеди, вместо родителя стоит винитель. Поэтому речь идет не о какой-то конкретной справедливости. Не тот, кто жаждет какой-то конкретной справедливости в отношении кого-то, себя там или кого-то из своих друзей, кого-то конкретно, а блажен тот, кто жаждет всей справедливости, какая не есть на белом свете, для всех и каждого, полного объема. А мы знаем, что такая воплощенная справедливость – это сам Христос. Блаженны алчущие и жаждущие Христа, опять-таки, того момента, когда Христос войдет в жизнь, ибо они насытятся. Ибо Христос войдет в их жизнь и даст им самого себя в виде святых тайн. И они насытятся, как в рассказе об умножении хлебов. Ели все и насытятся. А мы знаем, что рассказ об умножении хлебов как-то связан с тем умножением хлебов, которое до сих пор совершается ежедневно во время всякой Евхаристии, с таинством Евхаристии, когда действительно все насыщаются. Еще не было такого случая, чтобы кому-то не хватило тайн для причащения. Это в храме бывает 1000 человек и более, а бывают такие служения, когда по 10 людей собираются, и все равно все причащаются. Здесь что-то связанное именно с входом Христа в мир имеется в виду, когда он говорит блаженны алчущие и жаждущие не просто конкретной справедливости, а той, которая во всем полном объеме даруется всем. То есть того, кто есть воплощенная справедливость. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Суд без милости, не оказавшему милости, воскликнет потом апостол Иаков. Милость тоже какое-то очень важное слово в еврейском языке. Милость Божия, любовь Божия, та любовь, которая как дождь проливается в наши сердца для того, чтобы мы отдавали ее другим. Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога. Чистые сердцем. Сердце чисто, созиждите во мне Божие. 50-й псалом. Правые сердцем. Из псалма. Блаженны еще оставшие беззаконие, которые я уже цитировал. Тоже какие-то понятия очень близкие. Чистые сердцем, правые сердцем. Чистое сердце, которое Господь созидает в нас, христианах, о чем мы молимся. Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога. А можно увидеть Бога? Нет, каждый знает, что Бог есть Бог невидимый. С этого начинается религия. С этого начинается вера в Бога есть. То можно увидеть Амона, можно увидеть Цепсу и Притчера, кого угодно, а Бога истинно увидеть нельзя. Бога не видел никто никогда, говорит евангелист Иоанн. И с этого чтения сущности начинается церковный год, потому что в понедельник, светлый седмиц, во время второй пасхальной литургии мы читаем именно это Евангелие со словами «Бога не видел никто никогда». И тут же, и это не Ветхий Завет, это Новый Завет, это от Иоанна. И тут же блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога. Лицо, казалось бы, явное противоречие. Но действительно чистым сердцем может увидеть Бога в этом младенце на руках своей. Блаженны чистые сердцем, кто увидит Бога. Этом младенце. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога в этом человеке, в этом обычном, как и мы, одетом в поношенный хитон маленьком раввине из Назарета. В нем, в этом человеке, они увидят Бога. Своим чистым сердцем. Это вот очень важно. Вот о чем здесь говорится. Парадоксальность этого стиха, она должна бросаться в наши глаза. И она только потому не бросается в наши глаза, что мы плохо знаем Писание. Что мы плохо помним это самое. Бога не видел никто никогда. Блаженны миротворцы. Ибо они нарекутся сынами Божьими. Кажется, самое трудное из всех блаженств. В смысле толкования. Видите, каждому из стихов, о которых я уже сказал, можно подобрать великое множество параллелей из других частей Писания, из псалмов, из притчи, из других мест Евангелия, Евангелия от Матфея, из других мест. А вот это место почти самое трудное. К нему нет никаких параллелей, кроме одного стиха из притчи Соломоновой, 10.10. Там и причем не вот в этой Библии, а только в греческой Библии, в Септуагинте, сохранился стих в нетронутом виде, несколько искаженный в советской Библии, поэтому не совсем точно переведенный на русский язык. Здесь в нашей Библии сказано, кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а губы не станет приткнуться. Вообще, видите здесь, как построен каждый стих? На противопоставление. Например, ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. В устах мудрозумного находится мудрость, но на теле глупого розыгрыш. Мудрые сберегают знания, уста глупого готовят погибнуть. Труды праведного в жизни, успех нечестивого к греху. Понятно? Каждый стих содержит противопоставление одного к другому. Участи глупого, участи мудрого, участи грешника, участи праведника и так далее. И здесь, как если судить по греческому переводу, который сделал все-таки с рукописи 3 века до Христа, было так. Кто мигает глазами, тот рождает вражду, а обличающий готовит лучше. Обличающий глаза готовит лучше. Вот готовит мир, делает мир тот, кто обличает с глазу на глаз, как в Евангелии от Матфея. Если враг твой согрешил, то обличи его с глазу на глаз. Здесь об этом как раз идет речь. Готовит мир. Блажен, кто готовит мир, кто трудится над миром. Там миротворец от слова эйрене и глагола поейн делать. Причем этот греческий глагол, он замечателен тем, что он обозначает труд ремесленника, труд каменотеса, плотника или гончара. Труд того, кто работает до седьмого пота. Значит, блажен тот, кто работает до седьмого пота для того, чтобы внести жизнь в мир. В жизнь внести мир. Не просто кто произносит какие-то слова для того, чтобы внести в жизнь мир. Нет, от слов еще никогда в жизни ничего не изменялось. От слов еще в жизни никогда ничто к лучшему не трансформировалось. Блажен тот, кто трудится подобно каменотесу или плотнику до седьмого года для того, чтобы внести шалом в мир. Полное взаимопонимание, полное проникновение друг в друга, полная открытость друг к другу. Мир, ибо тот наречется Сыном Божьим. И первым из тех, кто идет по этому пути, становится сам Христос. Вот он трудится до седьмого года, трудится до крестных мук и смерти для того, чтобы внести шалом в них. И так раскрывается нам каждый из нас, как сын и муж. Значит, видите, в каждом блаженстве в той или иной форме, но речь идет о самом Христе, о самом Господе. И это тоже, наверное, какой-то очень важный момент этого замечательного евангельского текста, который тоже звучит, как все знают, во время каждой литургии. Блаженны искренние правды ради, ибо их есть Царство Небесное. Кто изгнан правды ради, справедливости ради? Кто до креста был гоним ради нее? Сам Христос. Но смотрите, правды ради. А кто есть воплощенная правда, воплощенная справедливость? Сам Христос. Значит, блаженны те, кого гонят ради правды или ради Христа, как в следующем стихе. Блаженны есть те, когда поносят вас и женут, и рекут вся псов глагол на вас лжуще, менее ради. Тут уже прямо то, что прекраненно сказано в предыдущем стихе, правды ради. В следующем говорится прямо и открыто, при всякой притче. Менее ради, ради меня. Радуйтесь и веселитесь, как гимн победный кончается этот текст. Радуйтесь и веселитесь, и вам за ваша награда много на небесах. Радуйтесь. Веселитесь, изгнанные мне ради или правды ради. Блаженны изгнанные правды ради тех, кого гонят ради Христа, мученики Христовы, мученики Церкви, ибо их есть Царство Небесное. Когда мы служим панихиду, то мы всякий раз вспоминаем о мучениках, которые нашли себе венки. Радуйтесь и веселитесь, и вам мзда ваша много на небесах. Что такое мзда? Это слово нас несколько смущает, потому что мы знаем его в всяких бурных контекстах, мздоимство там и так далее. А слово это, оно из лексикона парадоксально. Из лексикона айбрийских, истрийских, нелейских и так далее их. Это награда, которую получает спортсмен. Так же, как венок. Это награда, которую получает спортсмен. Иными словами, здесь содержится потрясающее сравнение христианина со спортсменом. Такое, которое символ укладывается в нашу концепцию христианства, воспринимающее спорт как нечто безобразное, вообще безможное там, и так далее. Спорт – это борьба. Но борьба не с кем-то, а за что-то. Вот это борьба упорная. И мы знаем, по разным текстам античных писателей, какую вообще роль в жизни древних людей играли эти игры. Но, повторяю, это борьба не против, а борьба за. Это борьба, но борьба, которая не приносит никому смерти, никого не разрушает, если это спор нормальный, много упорнее, как было древности, а не вот тот спорт профессиональный, как у нас, когда разбивает человек в себе одно что-то и все остальное, и сами погибнет. Понятно, что это спорт, развивающий сразу все тело человека, все его возможности, а не что-то одно в нем, вот, как сегодня часто бывает. Так вот, что здесь оказывается, что мзда на небесах награда, которую получает победитель. Не для вселенной Венши подобны венкам, которые получает спортсмен во время состязаний. Вы помните наверняка, как апостол Павел говорит о брате невидимом. Потом напишет Лоренцо Скупори на эту тему книгу «Духовная брань», переведет ее на рубеже 18-19 века на греческий язык. Никодим Святоволец, как невидимую брань, переведет с греческого языка эту книгу на русский, святитель Феофан Затворник, и так появится аскетическая книжечка, знаменитая и все известная, под названием «Невидимая брань». Апостол Павел говорит, брань наша не против плоти и крови и так далее. Это послание к Ефесянам, 6 глава, все, наверное, помнят это место. Есть множество разных слов в греческом языке, обозначающим войну, брань, сражение. А здесь Павел употребляет слово «паля». Отсюда «палестра». Что такое «палестра»? Это место, на котором спортсмены выступают, на котором спортсмены сражаются друг с другом. Если бы это была война, подобная войне, где копьями поражают друг друга, то было бы там «махе» другое греческое слово. А здесь «пале» – схватка между борцами, схватка между людьми, которые там тренируются в том или ином виде спорта. В этом случае схватка не друг против друга, а схватка, чтобы показать результат. Схватка, которая непременно кончается не убиением одного другим, а рукопожатием. А мало того, я открываю сейчас первое послание с Коринфянам, 9 главу, и что там говорит Павел. Не знаете ли вы, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Вот это вот сда многое на небесах. Но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники. И это слово подвижники, оно образовано от греческого слова «апон» – сражение на повестке. Все подвижники, все, кто сражаются на повестке, воздерживаются от всего. Но те на повестке для получения венца пленного, вот этого венка, который получает олимпийский победитель, а вы не тленного. И поэтому я бегу не так, как невер, как на неверном. И бьюсь. Там бьюсь, глагол, который обозначает действие кулачного борца. И бьюсь, сражаюсь, как борец. Не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело воен, дабы, проповедуя другим, самому не остаться в русском приводе недостойным, а по-гречески не получившую награду во время спортивного состязания, чтобы самому не остаться, как не получившую награду. Вот это вот очень долго и упорно незамечаемая нота в священном писании. И в Нагорной проповеди. И у Павла постоянно речь идет об уподоблении духовной жизни. Об уподоблении духовной жизни, той борьбе, повторяю, из которой не выходят один победителем, а другой побежден, а выходят с рукопожатием. Вот что это такое невидимое брань. Вот что это такое мзда, которая много на небесах. Награда олимпийского победителя, которая не унижает непобедившего награду, не приводит к смерти непобедившего награду. Наоборот, победа одного побуждает того, кто побежден, к тому, чтобы в следующий раз победить, к тому, чтобы в следующий раз показать лучший результат. Хотя, конечно, для нас Это как-то странно, потому что мы привыкли смотреть тарелок пор как нечто такое, ну, абсолютно безбожное, как нечто абсолютно недостойное внимания духовного человека, и сравнение со спортом нас шокирует. А почему нас тогда не шокируют сравнение с войной? Я, например, вам скажу, всегда, пока я не понял, о чем здесь идет речь, меня всегда шокировали сравнение с войной. Я всегда думал, ну почему такой милый, такой ученый, такой замечательно погруженный в библейскую мудрость человек, как апостол Павел, вдруг начинает оперировать этими военными сражениями? Почему эту мерзость, войну, он вводит в описание для сопоставления с духовной жизнью? Так что вообще может быть в духовной жизни своей? Я все никак не мог понять, как смущало меня очень долго смущало, пока вдруг я не начал читать первое послание к Коринфянам по-гречески, и на меня не полезла эта чисто спортивная лексика. Та лексика, которую я знал из комментариев к Пиндеровскому коду, именно написанному по поводу олимпийских, ненейских, эсмийских и так далее христианских. И вот тут вот я, позволю себе такое маленькое замечание, что библеистам, конечно, недостаточно знать греческий язык в объеме Писания, в объеме Ветхого и Нового Завета. А надо знать греческий язык во всей его полноте. Надо знать греческий язык вот до гомеровского времени, до самых поздних писателей, потому что только на фоне греческого языка, его истории и диахронии можно понять язык Писания. Поэтому просто научиться читать Писание по-гречески, это еще не значит научиться читать Писание. Можно на уровне грамматики его знать, понимать на уровне грамматики, но не больше. А вот понимать вот то, что в нем действительно заложено, живой язык, надо и Гомера читать, там, и лириков читать, и трагиков, и философов, и всякие такие вот тексты, включая тексты на спортивные темы. То есть действительно надо во всей совокупности всю греческую культуру знать, иначе преткнешься. Иначе в какой-то момент, думая, что читаешь Писание, будешь все равно как бы греческими словами читать русский перевод. Понимаете? Вот это тоже надо иметь как-то в виду, особенно младшим в нашей аудитории, у которой еще все впереди. Итак, значит, места ваши много. Вот я думаю, что систематическое чтение Нагорной проповеди мы на этом моменте сейчас завершим. У меня какие-то есть вопросы, на которые сейчас давайте попытаемся найти ответы, а в следующий раз это продолжим чтение Нагорной проповеди. Кто такой достопочтенный Феофил, который побудил Луку написать свой текст? Можно ли его считать условным художественным писанием? Нет, я думаю, что это не условно. Что прикажет к библейскому тексту? Его обращенность к нам, его направленность на читателя. Как же быть, ведь пока я со своих прекрасных, я имею в виду то, что понимаете, по этим выражениям, то есть осознать себя и повернуть от своих грехов, если придать Богу покаяние, его истинный смысл, совершенно разные вещи, хотя и связанные между собой. И что тогда значит выражение «плод покаяния»? Значит, вот плод покаяния – это именно это значит, что повернуть от грехов, повернуть от ведущей, от Бога дороги на дорогу, ведущей Богу, и на этой ведущей Богу дороге принести плод. Вот это и значит. То есть плод покаяния, когда подчеркивает, что покаяние не есть раскаяние. Что, конечно, раскаяние, сокрушение в наших грехах – это вещь прекрасная. Без не сокрушаясь в грехах невозможно прийти к покаянию. Но это только первый этап, так сказать, это введение в покаяние, раскаяние. Сокрушение, а уже потом начинается полный внутренний переворот и поворот, который есть как раз вот покаяние, уже ранее раскаяние. Так, дальше. Да нет, ничего. Все, да нет, все видно. Правильности греческого языка. Почему греческий язык стал языком Нового Завета? Я думал, потому что греческий язык был во время земной проповеди Спасителя чем-то вроде английского языка сегодня. То есть он был действительно коине, действительно общим языком тогдашнего мира. Поэтому он и стал языком Нового Завета. Это безусловно. Что касается сегодняшнего греческого языка, то, конечно, в нем новозаветный текст сохранен гораздо лучше, чем в любом переводе. Потому что в любом переводе неизбежны потери. Поэтому я и говорю, что надо вооружаться целым рядом переводов, не отдавать предпочтение одному, а вооружаться целым рядом переводов, сравнивая, как-то протираться к греческому оригиналу. Вот. Ну вот, очень важный вопрос, что и всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей ради имени моего. Да, помните это место. Давайте запомним вопрос, когда будем читать это место в Евангелии от Матфея, тогда к нему обратимся. Потому что так в двух словах на это ответить невозможно. Это невозможно ответить, увы, в двух словах. Так, есть еще здесь вот один вопрос, довольно трудный. Как допустил и почему не защитил? Как Бог допустил что-то и почему не защитил? Но, может быть, можно сказать так, когда спрашивают у христиан, что мы не знаем, что от нас скрыто, как он в каждом конкретном случае защищает, вот, а верить, что спасает. Что здесь защита касается уже, по крайней мере, двух – насильника и жертвы. Но еще есть случай слепорожденного, надо явиться сила Божия на нем, спасение. Не допустил и защитил, но допустил и защитил, переходят друг в друга. Где же граница этой внутренней направленности воли, переходящей во внешнее деяние, и в какой точке ее действия можно поставить защиту? Только можно предположить, что зная волю, это... Так, ну, смысл понятен. И действительно, такой смысл очень больной, по-настоящему больной вопрос. Вот не допустил, как допустил, почему не защитил и так далее. Я все больше и больше слышу. И последний раз я это услышал сегодня утром о том, что люди страдают за грехи. Свои ли грехи, как говорят одни, грехи ли родителей, дедов, прадедов, как говорят другие, грехи ли совершенных в предыдущей жизни, как говорят третьи, и так далее. Но даже нынче всегда картина одна и та же. Человек страдает за грехи, там ребенок страдает за грехи родителей. Особенно больно этот момент переживают родители, как я всегда говорю, больных детей, которые всегда находят, за что в своей жизни, за что страдает их ребенок. Знаете, может быть, это и смиренно так считать, но это не есть христианство. Потому что мы, христиане, знаем, что за наши грехи пострадал Христос. Мы, христиане, знаем, что, взойдя на крест, Он все наши грехи, те, которые совершены, совершаются и будут совершены, искупил своей драгоценной кровью. Он искупил
все наши грехи. Он пострадал за все наши грехи. Поэтому если мы говорим, что кто-то страдает за грехи, мы тем самым упраздняем крест Христов. Мы тем самым признаем, что Христос не пострадал за вот эти грехи. То есть это есть антихристиан. Но тем не менее, как-то часто об этом слышишь. И часто об этом слышишь не только от меня, или там полуграмотных людей, но и от духовиков. Как это? Это уже на первый взгляд совсем не объяснимо. Объяснимое вот дело в том, что такой замечательный, выдающийся иерарх русской церкви, как митрополит Антоний Храповицкий, который чуть было не стал патриархом в 18 году, потому что он даже больше голосов получил, чем святитель Тихон на выборах, но только потом старец Алексий вытащил жребий с именем будущего патриарха Тихона, а не с его именем. Так вот, митрополит Антоний Храповицкий, будучи человеком резко правых политических взглядов и сторонником традиционности в плане обряда, богослужебного плана, был достаточно большим модернистом в богословском смысле. И богословский модернизм вообще был характерен для начала 20 века. И у католиков был Луасин, и у протестантов было множество модернистского плана богословов, который последним из которых, наверное, можно считать Гультмана. И у нас тоже был свой модернист, митрополит Антоний, который считал, что Христос не искупил все грехи на крестном древе, а показал пример для искупления. Показал пример для христиан. Понимаете? Как бы показал модель политики. Объяснимо, почему, когда в условиях рубежа веков, в условиях бурного технического прогресса, как-то старое богословие, построенное больше на средневековой традиции, чем на священном писании, начало трещать по швам, начали рождаться самые разные модернистские. И действительно очень трудно принять, что Христос искупил и мой грех тоже, и твой, и твой, и твой грех тоже. Очень трудно это принять, очень трудно это понять. Это действительно глубоко мистично. И вот поэтому в уме этого просвещенного, действительно образованного и верующего, без сомнения, человека родилась эта модернистская теория. Христос не искупил каждый конкретный грех каждого конкретного человека, а как бы совершил эту миссию в целом, показав пример. Как известно, потом, после революции, оказавшись за границей, митрополит Антоний стал главой Русской Православной Церкви за границей. Стал главой той части православия, которая откололась от Московской Патриархии. И заняла резко антисоветские позиции. Заняла позиции в политическом смысле, в общем, симпатичные честным людям. Потому что позиции неприятия советской власти. Но при этом оно сохранило вот эти два момента и до сих пор сохраняет богословие зарубежной церкви. Эти два элемента личного богословия митрополита Антония. Крайний консерватизм в смысле ритуала и модернизм в смысле понимания. Многие из моих собратьев, не горя любовью к советской власти, с юности своей были ориентированы на богословие Русской Православной Церкви за границей, на богословие так называемых. И вот, когда ваши теперешние многие придерживаются той точки зрения, что человек страдает за свои грехи в жизни, это происходит именно от влияния богословия митрополита Антония и других теоретиков зарубежной церкви на их вот личное понимание спасения, на их личное понимание того, что есть наша вера. Так что вот это такая вот вещь довольно сложная и трудная. Через нее, конечно, надо продираться.
Так вот, действительно, мы не знаем. Трудно современному человеку, трудно человеку 20 века признать, что он что-то не знает. Но мы действительно не знаем, почему порой так жестоко обращается с нами или с нашими ближними жизнями. И действительно, мы постигаем это не умом, а только сердцем. И на каком-то уровне, который так и остается в словах невыразимом, если плачем, если действительно всем сердцем это переживаем. И действительно, этот вопрос всегда связан с очень большой болью. Этот вопрос всегда связан с какими-то глубочайшими внутренними переживаниями. Иначе на него другим способом на него ответить нельзя. Действительно не знаем почему. Действительно не знаем, почему допускает Господь что-то, почему не защищает, или как-то так защищает нас, что нам кажется, будто не защищает. Это больно, но это подлинная жизнь. Знаете, вот христианство, то, наверное, и отличается от других учений, что вводит нас в подлинную жизнь, не уводит нас из нее, а наоборот, вводит. А эта подлинная жизнь, она всегда оказывается больше любой схемы. И много больше любой схемы. Так, возвращаясь к проблеме спортивной лексики. Сохранилась ли спортивная лексика в каком-либо из переводов с греческого? Или везде употребляется лексика военная? Нет, конечно, в том месте из послания апостола Павла к Коринфянам, 9 главы, которые я вам читал, там в современных переводах везде спортивная лексика. Да и даже в синодальном общем переводе эта спортивная лексика проглядывает. В других местах, в современных там, французских и английских переводах, все более проступает спортивная лексика действительно. Что же касается слова «брань», потому что дальше, там, когда цитата дается в послании к Эфесянам из пророка Исаии, 59 главы, там действительно лексика как военная, потому что это просто цитата из пророка Исаии, где говорится о шлеме спасения. А в остальном, конечно, она спортивная, она поступает в новых переводах. Что же касается вот самого слова «пале», знаете, по-разному. Оно все-таки в основном переводится как битва, как сражение, а надо искать какое-то другое слово для перевода. Значит, не брань наша, наверное, а борьба наша. Вот так, борьба наша. Не против плоти, не против. И так не является ли выражение «жена да повинуется муж своему», произносимое при бракосочетании с священником, нарушением женского начала. Знаете, счастье это выражение, счастье это выражение произносится не священником, а псаломщиком, который читает апостольское послание во время этого ритуала. Но здесь, наверное, речь идет о чем? Павел говорит о том, чего не хватает. Жизни не хватает мужьям любви, а женам чувства подчиненности. Всем же известно, что командовать мужьями. Вот. А у мужей женам не хватает любви. И вот поэтому старается именно идя от реальности сказать, чего не хватает. Но на самом деле, конечно, все эти тексты Евангелия, тексты о браке, опять-таки, надо читать, не вырывая один стих из всего Писания, а на фоне всего Писания. Поэтому большинство для того, чтобы ответить на такой вопрос, как понимать какой-то евангельский стих, или как понимать какое-то место из апостола Павла. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо прочитать целую лекцию. Вот как, в общем, сегодня почти вся лекция ушла на, почти все время ушло на то, чтобы ответить на вопрос, как понимать выражение «нищий дух». Потому что, повторяю, каждое выражение надо читать на фоне всего Писания, не вырывая из контекста. Тогда что-то будет ясно. Как я надеюсь, что...
что-то стало ясно сегодня из этого удивительного совершенно текста о блаженствах, о котором можно говорить, говорить и говорить снова, снова и снова. Действительно, какое-то удивительное и во всех отношениях обращение к нам Спасителя. Ну вот, по поводу того, что мы говорили о грехе, который всякое сеет на человека, на его жизни, там, на его семьей, прочее, 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 вопрос, на который не могу не ответить, потому что все читают. Стоит ли читать диагностику кармы Масарева? Знаете, в этой книге действительно очень много верных наблюдений. Другое дело, что выводы он делает такие, которые не всегда христианин может принять. Но наблюдений действительно в этой книге верных очень много. Значит, наверное, ее следует читать с какой-то осторожностью, то есть не принимая на истину каждое слово, но задумываясь над теми примерами, которые он приводит. Потому что здесь, конечно, важно понять, любил об этом говорить об изучающий немецкий богослов, как Романо Мартини, что сказанное нами слово не уходит в небытие. Не только то, что мы сделали, не уходит в небытие, но даже слово сказанное остается и в нашей памяти, и в памяти других. И очень часто грех, давным-давно совершенный, исповеданный, грех, в котором человек раскаивается давным-давно, продолжает работать уже вне зависимости от него. И вот это какая-то интересная, совершенно страшная, действительно, особенность есть у греха, что он отрывается от человека и начинает жить своей жизнью, и продолжает работать уже помимо этого человека. Так, если мы что-то сделали другого, я не знаю, разрушили что-то, допустим, давным-давно в этом покаялись или убили человека, покаялись в этом или давным-давно, или разгласили какую-то тайну, покаялись. А это дело нами сделанное продолжает работать помимо нас. И уже мы не в силах исправить беды. Понимаете? А оно работает. Ведь вот это вот какая-то особая, он говорит, как смог над городом нависает, так и вот это вот облако зла, оторвавшись от людей, живя уже какой-то своей жизнью, не связанной с жизнью людей, продолжает на нас давить. Вот как рассеивать это облако зла, как убивать этот живущий уже независимо от нас грех своей какой-то собственной жизни. Вот это действительно задача для христианина. Это вопрос, на который еще, пожалуй, не ответили современные богословы. Вопрос зла, оставляя его, следа оставляя его на жизнь. Понимаете? След остался, как машина проехала, след остался, машина давным-давно уехала. Может быть, после этого ее хозяева прочитали очень много об экологии, стали сами зелеными, а ведь след разрушения остался. Если продолжать сравнение с экологией, то, наверное, можно идти по пути западной культуры, которая сумела почти выкарабкаться из экологического кризиса и вытащить Европу из экологического кризиса. Отравленные там 20 лет назад реки Европы мало-помалу становятся чистыми теперь в условиях борьбы за экологию. Но почему? Потому что отравлял там, допустим, один какой-нибудь предприниматель, спуская в воду отходы своего производства, а борются за экологию все вместе. Это стало не только национальной программой во Франции и Германии, но общей европейской программой всех европейских стран. Так вот, действительно, когда борьба со злом в мире станет общей программой нашей, то вот тогда этот след, оставшийся от греха, будет постепенно уничтожаться всеми нами соборными. То есть вот тут особенно нужна соборность.
если согрешить можно в одиночку, то устранить последствия греха очень часто можно только всем вместе, только собою, и вознесем имя Его в купе. Сегодня цитировал я в начале псалом, и можно его цитаты из него закончить. Вот, в купе, вознося имя Господа, вместе трудясь, можно расправиться, разделаться с последним следом, оставленным от греха. Но иногда это бывает очень трудно, как скажем, ежели среда отравлена окружающая, то тоже десятилетиями совместного труда она постепенно только начинает восстанавливаться, а не просто так. И также впоследствии нашего греха. Хотя человек, говорят, давно покаялся, давно стал другим, давно стал действительно честным и пламенным соработником Божьим, а последствия его грехов продолжают жить в мире, продолжают работать против мира. Понимаете? Действительно страшно, действительно ужасно. Как через это Господь показывает, как действительно труден путь вместе с ним. Но трудностью своей он подлинен, он и прекрасен. И если бы не был труден этот путь, не восклицал бы Спаситель: радуйтесь и веселитесь, ибо узда уж много на небесах. Ну ладно, давайте на сегодня закончим, в следующий раз продолжим чтение Нагорного Писания.